Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. 2 года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами «Линия защиты» и адвокат-писатель Иван Миронов. Итак, поехали по главным новостям прошедшей недели. Наконец, как мы понимаем, скоро нашим деньгам, ну, нашим, имеется в виду налогоплательщиков, найдут достойное применение, гуманитарное применение с высокой нравственной целью. Мы с вами пассивной ношей, взносами будем платить за восстановление Афганистана. Ну вот, нечего нам больше восстанавливать, некуда вкладывать, наши все амбары лопаются, хорошо мы слишком живем. И кому бы еще помочь? Ну, естественно, Афганистан, откуда не так вот давно ушел последний американец. И об этом заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по Афганистану и директор 2-го департамента Азии МИД Российской Федерации Замир Кабулов. Он так и сказал, что Москва собирается принять участие в экономических проектах по восстановлению Афганистана и готова приступать к ним в настоящее время. И вот, друзья, сразу вопрос к вам. Вот вы готовы, ну, наверное, среди наших слушателей много и строителей, и инженеров, врачей, спасателей. Вы готовы ехать в Афганистан, чтобы восстанавливать инфраструктуру и строить новое исламское государство на этой территории и помогать запрещенной на территории Российской Федерации движению «Талибан» всеми своими усилиями, рискуя жизнью? И если вы готовы, то за сколько? Вот за сколько вы готовы поехать, какую зарплату, гонорар или общую стоимость, может быть, квартиру, вот за сколько вы готовы рискнуть и поехать помогать России восстанавливать Афганистан? Но вот здесь у меня сразу напрашивается вопрос. Вот что это такое? Помощь Афганистану, по крайней мере, декларации, по крайней мере, тот объем инвестиций, который, я так полагаю, в ближайшее время будет определен, и, может быть, начнем что-то платить. Вот это действительно попытка стратегически закрепиться как-то в этом регионе, хотя Талибан, запрещенный, опять-таки, на территории Российской Федерации, уже заявил, что единственный партнер, пока кого они рассматривают в качестве помощника, соратника и инвестора, это Китай. Так вот, все-таки это заявление о том, что мы будем восстанавливать Афган, это все-таки дань или искренняя соседская помощь? А почему дань, я сейчас вам объясню. Очень много таких комментариев, что, дескать, Америка унесла ноги. И после стольких десятилетий, когда она там имела свое присутствие, военное присутствие, политическое присутствие, оно вынуждено было вот с таким позором убраться из этого региона. Но, на мой взгляд, не все так просто. Америка оставила вооружение на 85 миллиардов долларов. Ну, казалось бы, уносили ноги, побросали, все, техника, ну, не получилось вывести. И сразу тут же уже в новостях запестрело, что, мол, американские военные вертолеты Black Hawk, черные соколы, которые произведены компанией Сикорски, уже несут боевое патрулирование в Кабуле. Так, ребят, вы нам только что рассказывали, что талибы – это такие пещерные люди из 13 века, которые с копьями и с трофейными автоматами Калашникова еще с той афганской войны вот так каким-то чудом взяли власть в Афганистане. Чтобы сесть за штурвал достаточно примитивного военного вертолета, который давно-давно был произведен в Советском Союзе, необходимо 5 лет отучиться в Рязанском летном училище. 5 лет. Чтобы сесть за руль американского вертолета, здесь уже нужно все-таки больше навыков и большего искусства. Отсюда вопрос, а кто научил вот этих пещерных талибов летать на военных американских вертолетах? Идем дальше. Простите, чтобы мы уже видим эти фотографии, когда на американских военных машинах уже разъезжают талибы. Вообще, что это за армада была оставлена, сейчас мы скажем чуть попозже. И при этом каждый подобный автомобиль обладает системой защиты свой, чужой. Это уже давно все это переведено на компьютер, и достаточно вынуть, как я полагаю, хоть одну плату, чтобы вывести его из строя, и чтобы он никогда не сдвинулся с места, даже не обязательно ничего не бомбить, не сжигать. Но по факту мы видим, что запасы стрелкового вооружения, броневиков, боевых самолетов, вертолетов в абсолютно исправном виде, в абсолютно не просто исправном, но каким-то чудом талибы умеют на них летать, пользоваться, стрелять и так далее, все это оставлено. И вот, я хочу вспомнить события в Осетии. Помните, когда мы захватили 6 американских «Хаммеров»? 6 тогда еще. И целый американский госдеп потребовал немедленно эти «Хаммеры» вернуть. Потому что как подобная военная машина, она содержит целый пакет секретных разработок, которые использует американская армия. А здесь они оставляют целую такую армаду. Причем не просто армаду. Теперь, как заявляют сами американцы, на секундочку, вдумайтесь в эти цифры, это конгрессмен Джим Бенкс, который сказал, что у новых хозяев Афганистана военных машин теперь больше, чем у 85% стран мира. Вы представляете, что это такое? Мы сегодня, мы даже не сможем конкурировать в военном плане с каким-то Афганистаном по количеству военной техники, высококлассной военной техники, которая находится в руках, как нам утверждают, каких-то пещерных талибов. 85%, я не говорю по поводу всех остальных государств, понятно, мы не рассматриваем Китай. И что будет происходить теперь? Остается только ждать, когда падет Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан, которые находятся на северной границе с Афганистаном, где и исламистские настроения, они сильны, мощны и востребованы. И я хочу вам напомнить, как, например, почему Гитлер так мгновенно захватил всю Европу, потому что в каждой европейской стране была своя национал-социалистическая ячейка, которая, в принципе, поддерживала и разделяла идеи и политику Гитлера. То есть пятая колонна, как это принято говорить, которая встречала и организовывала саботаж внутри тех европейских государств, которые пытались как-то сопротивляться движению Германии и захвату Германии. Мы помним, как Троцкий с Лениным хотели разжечь пожар мировой революции, и, опираясь на пролетариат, захватить всю Европу, а там, может быть, и Англию, как Америку, как пойдет. Но идеи национализма оказались более близки и понятны европейскому населению, чем идеи коммунистов. И поэтому вся эта идея рухнула, но, тем не менее, ее подхватили как раз нацисты. Вот сегодня на наших глазах формируется такой исламистский интернационал, который имеет мощную поддержку практически во всех приграничных по северу государствах. И с такой армадой он будет идти и расширяться дальше. Итак, мы уходим на короткую паузу. Оставайтесь с нами, не отключайтесь.
Послушай, дядя, Радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. 2 года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
Дорогие друзья, мы продолжаем эфир. Иван Миронов у микрофона. А итак, продолжаем историю про Афганистан. И возвращаясь к тому, какая армада сегодня находится в руках у талибов, я хочу просто привести такой сравнительный момент. Что такое 85 миллиардов? Именно эта стоимость сегодня фигурирует при оценке той военной техники, которая была оставлена американцами в Афганистане, якобы брошенная. Это 2,5 военных бюджета Российской Федерации. Вот там, по 2021 году. 2,5. Это в 1000 раз больше, чем все годовые военные расходы Таджикистана того же, который граничит с Афганом. Вы понимаете, что это такое? И поэтому я и задал вопрос, что это такое дань, не пытаемся ли мы задобрить так, чтобы это все не двинулось туда. Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан в случае, вот как талибы вновь поднимут знамя войны и двинутся в сторону наших границ, я думаю, они падут в течение нескольких дней, потому что здесь сопротивление бессмысленно. Я думаю, найдется очень много воинствующих исламистов, которые будут хлебом с солью встречать новых афганских граждан. И здесь очень важен момент о том, что происходит сегодня в России. Когда идет мощнейший всплеск исламизации. Радикальные исламские группировки, они вольготно себя чувствуют. Традиции, обычаи, порядки, они стремятся навязать, скажем, тем, кто не хочет становиться в этот строй. И сколько таких группировок, которые захотят также поддержать вот эту всю военную агрессию, если она двинет к нашим границам, можно только с ужасом догадываться. И объективно мы к этому не готовы. Но при этом вот гений стратегически американцев вооружить вот эти племена высококлассным оружием и полностью снять себя за это ответственность, поджечь подбрюшье России и полностью сказать, а это не мы сами здесь пострадавшие, потерпевшие и еле унесли ноги. А мы по-прежнему еще все говорим о том, что надо воевать с Украиной. Я думаю, нам не будет ни до Украины, ни до Европы, ни до Америки очень долго времени. И вот здесь мы переходим к следующей нашей теме. Как ни парадоксально, они находятся в таком в пограничном состоянии. Хотя речь идет о тюрьме. Итак, на этой неделе было возбуждено первое дело по так называемом запрете движения АУЕ. Вы слышали, что это такое? Это арестантское уголовное единство, как называют законодатели и правоприменители. Вообще идея изначально была благая. Идея была очень классная. В чем она заключалась? В том, что сегодня по всей России, особенно в глубинке Сибири, Дальний Восток, развелась куча банд, молодежных банд, которые занимаются просто откровенной мерзостью. Крышуют, вымогают, собирают на какие-то общаки, занимаются беспределом, насилием, изнасилованиями. Это снимается на видео, шантажируется, потом это детская проститутка. Вот всю грязь, преступную грязь, которую можно было собрать, она закладывалась в вот это понятие, а у ей с этим надо было бороться, это надо было запрещать. Это назвали вот таким движением, более того, это назвали общественным, международным общественным движением, организацией АУЕ, и запретили ее. И мы ждали, что вот сейчас будут высаживаться десанты, спецназа, и будут этих всех подонков, которые сегодня эксплуатируют там детей, вовлекая во все эти грязные преступные схемы, они их будут просто долбить, сажать, отправлять сюда, все, и мы заживем в абсолютно чистой от криминального беспредела стране. Но не тут-то было. Оказывается, первые дела, которые сейчас идут, это борьба с так называемым черным ходом в зонах и в тюрьмах. И я вот хотел бы сейчас подключить члена общественной наблюдательной комиссии, журналистку газеты «Московский комсомолец» Еву Меркачеву. Ева одна из немногих в нашей стране, которая не отбывая наказание или находясь под стражей в тюрьме, все знает о российских тюрьмах, потому что уже много-много лет туда ходит каждую неделю. Ева, доброе время суток.
Добрый вечер вам, спасибо за такое хорошее представление. Всех приветствую, наши уважаемые радиослушатели. Хорошо, что мы эту тему поднимали, и я совершенно соглашусь с Иваном, потому что мы все изначально предполагали вот эту идею борьбы именно с молодежными течениями, которые нас, честно говоря, шокировали во многом, когда мы узнавали, что там, в сети ВКонтакте, в других социальных сетях собираются какие-то деньги на общаки. Все это с молодежи, все это со школьников и студентов. Когда эту организацию мы не будем называть, мы теперь знаем, про что у нас сейчас идет речь, когда под именем, под флагом этой организации кого-то избивали, кого-то к чему-то принуждали. Это на самом деле страшная история. Очень здорово, что ее, я считаю, фактически остановили уже. Как только Верховный суд запретил, я, по крайней мере, вот не видела так, чтобы мне попадались вот в тех же соцсетях какие-то ссылки на это. Ну, потому что все понимают, что это серьезно, что это уже ответственность. Вот. И я считаю, вот этот шаг, он был сделан верно.
Ева, вот вопрос такой. Шаг верно, намерения верны, благие, чисты. Но в итоге я не вижу ни одного дела в отношении именно действительно такой молодежной преступной организации, которая занимается всякой мерзостью. Но мы видим, как в двух сегодня, на этой неделе, в двух московских изоляторах прошли обыски, возбуждено дело как раз об ячейке международной общественной организации, запрещенной АУЕ, и к ответственности сегодня вот как раз пытаются привлечь вот так называемых положенцев, смотрящих, все, кто фактически обеспечивает хозяйственно-бытовой уклад в наших тюрьмах и выступает в роли третейского суда. Вообще, Что такое вот этот так называемый черный ход? Черный ход – это альтернатива вот красному, это оперской, который зачастую просто занимается беспределом и вымогательством. Благо, на то есть уголовные дела, практика привлечения к ответственности. А есть еще одна проблема, сейчас мы о ней чуть позже скажем. Вот ты не считаешь, что убирая вот эту составляющую, которая десятилетиями обеспечила вот этот некий паритет, и как-то это позволяло избежать беспредела, вот сегодня это уничтожается. Вот зачем?
Ну, во-первых, я тебе скажу, что Иван, ты так все это писала однозначно. Конечно же, это не совсем так. Я знаю, где же, как ты называешь, черные ходы, по крайней мере, за это выдавали преступные криминальные элементы в сращивании с противниками, которых потом посадили, кстати. Они что делали? Они вымогали из заключенных огромные суммы денег, они пытались их изнасиловать, они мучили их, они издевались над ними. И таких историй я знаю масса. Вот такая громкая история была, например, в сезон номер 4, где вот благодаря правозащитникам это все наконец было приостановлено. Но если постановлено, я надеюсь, что полностью. Но это вот как раз это все то, что называлось черным ходом. Они это так называли.
Но ты считаешь, что если сегодня черный ход, он будет просто искоренен из тюремной жизни, будет беспредел уйдет вообще или будет его еще больше?
Я считаю, что мы должны жить в цивилизованном государстве, наши тюрьмы должны быть цивилизованными, потому что как раз по ним и определяется уровень развития нашего общества. И я считаю, что не криминал должен там управлять, и не администрация, а закон. Понимаешь, если мы будем из этого исходить, то вообще кто эти положенцы, кто эти смотрящие? Я их много навидалась во время проверок СИЗО, и зачастую мне сказали, что это очень странные люди, которые преследуют вполне конкретные цели. Обогащение, которые преследуют цель властвовать и так далее. Я знаю массу историй, когда люди, попав в СИЗО, просто оказывались в такой жуткой ситуации, когда угрожала им потеря человеческого достоинства. Вот недавно я даже разговаривала с молодым человеком, студентом одного из престижных вузов. Он попал за наркотики, а вот как раз сейчас все вот так называемые вот эти положенцы, они в первую очередь те, кто по 228 статье народной, вот они их прессуют. И вот он попал в камеру криминальную, где человек ему представился положенцем, и с него стали требовать деньги, а у парня никого нет.
Ева Михайловна, мы вынуждены уйти на паузу. Спасибо большое. С нами была Ева Меркачева.
Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. 2 года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
Иван Миронов вновь в студии. Итак, мы продолжаем говорить по поводу запрещенной организации движения АУЕ, как расшифровывают правоприменители, арестантско-уголовное единство, которое, в принципе, оно как бы есть, но как бы его нету. Но, тем не менее, с ним начали активно бороться и пытаются через борьбу с АУЕ уничтожить так называемый черный ход. Чтобы вы понимали, на сегодня в российских зонах тюрьмах есть 3 силы. Которые до последнего момента конкурировали друг с другом, это позволяло сохранить определенный баланс, в котором выживали те, кто оказался по страже или уже отправились отбывать наказание. Первая сила, конечно, так называемая красная, это сотрудники, оперативники, цель которых получить показания любыми путями, честными, нечестными. В пику им иногда сотрудничая, договариваясь о паритете взаимодействия, выступал так называемый уже черный ход. И именно черный ход выстраивал всю хозяйственную, если так можно сказать, управленческую систему тюрем. То есть вор, который сейчас тоже, название ворона является криминальным, те, кто сегодня объявлен или установлен, что он когда-то был коронован, он должен понести неминуемое наказание. Дальше вор определяет, назначает положенца, Это человек, который уже от имени вора непосредственно определяет всю политику в изоляторе там, или на зоне, положенец так называемый. Дальше идут, и дальше он назначает смотрящих за камерами. Там продолы, камеры, ну, это вот такая иерархия. И, соответственно, при что только смотреть? Смотрящий, он вот большая камера, представляете, 40 человек сидит. Да, и если там не будет человек, который будет отвечать и налаживать какие-то отношения уже с внешними силами и обеспечивая, чтобы все были накормлены, у всех было курево, ну, я утрирую, да, по-разному все бывает, и там было чисто, не было бардака, и чтобы это все-таки вот этот коллектив абсолютно диких разных людей, он уживался между собой. Ну и самое главное, чтобы не было беспредела. И вот сегодня вся эта система, она будет выкручена. Те, кто сегодня заявит, что да, я являюсь там смотрящим положенцем, они, по идее, должны тут же, им должны накинуть еще несколько лет заключения и вообще об этом забыть. Так, а есть еще третья сила, которая сейчас стремительно развивается уже, кстати, там не первый год, это так называемые исламисты. Потому что очень много представителей радикальных исламистских течений, они оказывают заключение. И они не признают, в первую очередь никогда не признавали именно воровские понятия, которые нынче запрещены. И они подчас порождали беспредел в отношении сидельцев. И им в пику как раз в наказание выступали вот так называемые вот эти уголовные криминальные элементы, которые все-таки были заинтересованы, чтобы не было этого беспредела религиозного и этнического. Потому что всегда у нас одна из принципов воровского движения – то, что оно интернационально. И оно всегда было лояльно к власти, как несмотря на то, что вот сейчас говорят обратное. И вот, вот представляете, что происходит, будет происходить сегодня. То есть человек, который попал, и он попал незаслуженно, и он не хочет признавать вину, он не хочет оговаривать себя. Его просто будут опера по беспределу вот кидать вот в, этот, в эту зеленую зону, где он ислам будет принимать. Он будет ислам принимать там в течение недели. И более того, радикальный исламистский элемент в зонах, он очень опасен, потому что через него идет пропаганда. Идет влияние и обработка тех, кто сидит, быстрее, чем это происходит на воле. Потому что на воле достаточно сложно вот создать неофита, вложить в голову ему что-то. А здесь массово все крепкие, здоровые мужики, которых можно толпой поодиночке задавить и заставить делать что им угодно, и это все этому теперь противостоять будет некому. То есть сегодня, вот даже несмотря на те угрозы со стороны исламистов, о которых мы говорили, вот сегодня создаются, я не знаю, что это безумие, диверсия, создаются подобные очаги взрывного напряжения внутри страны. То есть это будет вербовка массовая в эти ряды, и уже крепкие русские ребята будут выходить, вот этот сломленный, но с зеленым флагом из наших лагерей. И то, что вот вырвав вот этот воровской ход, победив под самыми благими предлогами, мы получим вот этот дисбаланс и получим волну этого тотального беспредела. Куда нас толкают те, кто сегодня пытается вот так применить, я не понимаю. Но еще такой момент, на который я хотел обратить там ваше внимание, что сегодня уже апробируется как уголовно наказуемое деяние. Это пропаганда. Я читаю вам документ вот этого постановления о возбуждении уголовного дела, которое было вынесено 29 августа и которое мы сегодня обсуждаем. Вот послушайте. Пропаганда деятельности вот этого международно общественно запрещенного движения АУЕ как путем демонстрации символики АУЕ, так и путем дачи письменных устных распоряжений о выполнении действий, направленных на соблюдение воровских и тюремных сводов правил, так называемых понятий, а также на пропаганду криминальных традиций, асоциального поведения, престижности, совершения преступлений, ненависти, агрессии и насилия в отношении представителей правоохранительных органов и членов общества. То есть вот то, что я произнес, это уже законодательно сегодня закреплено как преступление. А вот символика АУЕ – это вообще очень странное такое очень странное понятие, очень размытое. И прежде всего, номер один, самая главная символика АУЕ, как мы видим по уголовным делам в отношении так называемых воров в законе, это восьмиконечные звезды. Их называют воровскими. Но прежде всего, что такое воровская звезда? Воровская звезда – это Вифлеемская звезда. Или по-другому ее называют звездой Богородицы, поскольку на многих иконах образ Богоматери представлен именно с Вифлеемскими звездами на плечах. И вообще вот эта субкультура криминальная, она во многом заимствовала именно христианскую традицию. Вот почему? По одной из версий она стала складываться именно в ГУЛАГе, когда большевики десятками, если не сотнями тысяч, загоняли туда священнослужителей и православных людей, истинно православных. И воровские понятия, они во многом перекликаются заповедям, если вы так посмотрите, погуглите, почитаете, что это такое. Но и христианские символы, они также занимают достаточно весомую часть среди вот так называемой символики. Почему? Потому что, соответственно, икон-то не было, икон не могло быть, святых ликов не могло быть тогда в большевистских тюрьмах, потому что за это могли просто тут же убить на месте. И тогда лики святых Христа, Богоматери, наносились именно на теле. Вместе вот с Вифлеемскими звездами, вместе с крестами, чтобы что-то напоминало вот этот образ. И потом это уже в дальнейшем и вошло в эту культуру. Поэтому вот этот симбиоз реальных бандитов и интеллигенции русской православной, христианской, священнослужителей, вот именно дало такой интересный культурный эффект, культурный код, и это сегодня должно оказаться под уголовным запретом. Но и такой момент, вот все, что я перечислил, это же из этого состоит 90% всего шансона. 90%. Помните, и дождик пошел, но сухо в беседке под крышей, вдали пароход загудел, как заваленный мент, Михаил Круг. Возьмите того же Розенбаума, да, с СМН засунь ей под ребро, смотри, не обломай перо. То есть это все там история от первых лиц, история уголовников, которые вот пропагандируют это аморально-социальный преступный образ жизни, соответственно, и разжигают вражду к социальной группе, которая называется сотрудниками правоохранительных органов. И вот я думаю, следующий шаг будет этот запрет.
Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мардан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. 2 года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
Иван Миронов вновь с вами в студии. Итак, мы принимаем звонки. Антон из Хабаровска. Добрый вечер.
Здравствуйте. У меня вот вопрос касается в основном первой части вашей передачи. Вот смотря на то, что происходит в Европе, в которой, в общем-то, не было гонений на христианство, и смотря на то, что происходит в России, складывается впечатление, что христианство умирает. А почему этого не происходит с исламом?
Ну, смотрите, на мой взгляд, любая религия, которая не находится под гонениями, под гнетом, она неизбежно приходит к такому, к некому расслаблению. Поскольку чем больше давления, тем, во-первых, сохраняется ядро, сохраняются лучше, объединяются лучше, потому что всегда во всю тяжкую годину вера, она показывает путь, она становится целью, смыслом подчас жизни и единственным спасением. И здесь... Мне кажется, что, ну, все-таки, давайте так, мы видим, мне кажется, что все, цивилизация, она так неизбежно давит все религии, да, и под ударом и ислама, и христианства, и православия, но, тем не менее, мне кажется, что все-таки у России есть надежда возродить вот истинное православие, которое было и которое нам давало силы и мощь государства.
Спасибо.
Вадим, добрый вечер. Вадим из Подмосковья.
Да, добрый вечер. Я по криминалу и АУЕ. Давно живу, общаюсь и все такое. У меня картина создалась, что ситуация уже перезрела этот нарыв. Потому что рядовой состав, вот я беседовал с сотрудниками, рядовой состав практически затерроризирован, особенно вот южными бандитами. Они терроризируют семьи, угрожают им, они просто то ли боятся, то ли иногда сращиваются с ними, иногда частично работают. И в связи с этим у меня вот такая мысль, что без контртеррора вот этого, то есть какие-то белые орлы, все такой предупредительный террор против этих бандитов, именно внесудебный, потому что иначе мы не справимся. Милиция запугана. Я привожу недавний случай. В конце августа к нам в СНТ нагрянула банда, значит, кавказских бандитов на какие-то разборки. Ну, абсолютные гориллы и все такое. И когда я там что-то такое вот так, как вы там, чего, у нас все схвачено, все такое, они прошли мимо меня, вот знаете, ощущение смерти махнуло. И по поводу систем ПСИН я бы сказал, что без модернизации, без абсолютной сепарации разных статей, без электронной, бесконтактной системы, чтобы была абсолютная анонимизация, минимум контактов и заключенных, и надзирателей, чтобы это все было абсолютно надежно и контролируемо многократно. То есть электроникой, замками, там, системой камер, все такое. А иначе, если это создается какой-то мир, общак, мы никогда не справимся с ним. Вот таких два аспекта. Спасибо. Террор милиции и террор полиции, то есть низового состава, и усилстроение системы. Спасибо.
Ну, я здесь бы еще хотел добавить, что необходима также анонимность непосредственно сотрудников, потому что каждый понимает, что сегодня он имеет определенную власть, завтра по звонку его встретят или какие-то репрессии будут в отношении его семьи. Уже будет лютый тотальный беспредел. И еще такой важный момент. Здесь же речь не идет о том, понимаете, у нас такая система. У нас, если не работает один закон, не работает потому, что коррупция. Не работает потому, что идиоты или бездельники. Не работает потому что невыгодно, чтобы он работал. Но вместо того, чтобы заставить закон работать жестко, у нас хорошая конституция, у нас хорошие законы, но не работают ни хрена. И вместо того, чтобы заставить, надо, у нас по доброй, славной традиции последних 20 лет, нам нужно еще принять 10 законов, более только диких, глупых и пустых, в надежде, что что-то будет работать. Потому что у нас право применения зачастую, оно сводится, вот эта деятельность, она сводится к принятию очередных таких же законов. Андрей Васильевич из Воронежа. Здравствуйте.
Добрый день, Иван. Здравствуйте. Небольшая реплика по поводу событий в Афганистане. Я участвовал в афганской войне в свое время. Вот. И последние вот эти десятилетия занимаюсь вот этой аналитикой, ну, состояние дел в Азии. Значит, вы правильно сказали, по крайней мере, это единственный был момент во всех вот публикациях, что да, талибы пойдут дальше. Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Там большие людские ресурсы. Если учитывать, что сами афганцы, в общем-то, уже там масса инвалидов, уставших от войны, то вот эти вот ресурсы, молодежь, узбекская, таджикская, очень им нужна. Дальше. Туркмения, Казахстан. Это материальные ресурсы, в том числе продовольствие, полезные ископаемые и достаточно большая территория для развертывания всего. Ситуация, к сожалению, упущена российскими властями. И, скорее всего, талибы остановятся на линии Ярослава в Нижний Новгород, Астрахань. Тут перспектива безрадостная, в общем-то, вырисовывается.
Да, вы подтверждаете мои слова и рисуете такие печальные. Печальное наше будущее. Я хочу вот перед тем, как принять еще один звонок, вот мне пишут, дожили на радио КП пропагандируют воровскую культуру. Ребят, где вы здесь видели пропаганду воровской культуры? Мы пытаемся объяснить, что это такое. Как с этим бороться? Надо ли с этим бороться? И чем это чревато? Потому что, победив малое зло, мы можем получить просто катастрофу и трагедию в нереальных масштабах. Вот о чем надо думать. Константин из Перми, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну вот я прошел вот эти 90-е годы, все это сам своими глазами видел, все это. Вот. И у меня такое мнение такое, что за такие мелкие, как сказать, преступления надо давать домашний арест. И вот у меня такое мнение, чтобы каждый осужденный просто вот выучил Библию. Вот, выучив Библию, допустим, церковь, она меняет мировоззрение вот этих всех преступников.
Знаете, я добавлю то, что вы сказали, все правильно, но есть, наверное, страстно всего, искренне всего молится на войне и в тюрьме. Потому что в тюрьме очень многие люди, они приходят к Богу. Они раскаиваются, они исповедуются в своих грехах. И иногда вот я сидел сам, сидел 2 года, потом был оправдан, когда ты идешь по тюремному продолу, из камеры раздаются слова молитв на разных языках. И если у человека есть мозги, есть сердце, он не потерян, он всегда найдет Бога, находясь в тюрьме. Дорогие зрители, спасибо, что слушатели, что были с нами. Удачи вам, Бог помощь.
Проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.